«Автомобиля нет», — заявил Тони и, солгав, перешел Рубикон.
«Нет».
В голосе Гомера Оустера слышалось разочарование. На его коленях лежал фотоаппарат «Минолта» с наклейкой на футляре. Собственность «Каунти Американ».
«А где же он?»
«В бюро хранения конфиската штата Пенсильвания». Тони без труда создал новое государственное учреждение с впечатляющим названием. В Филадельфии.
Почему?
Они продают на аукционах конфискованные автомобили. После того, как проверят, нет ли в них тайников с наркотиками, разумеется.
Разумеется. У вас есть соответствующие документы?
Должны быть. Без бумажки мы никуда. Я их поищу, а как найду, позвоню.
И сколько времени уйдет у вас на поиски, сержант Скундист?
Время потребуется. Тони указал на стол, где лежала толстенная папка с входящими документами. Оустер, конечно, не знал, что в основном в ней еженедельные циркуляры из Батлера о всяком и разном, от изменений в пенсионном обеспечении до расписания осенних матчей по футболу, бумаги, которым еще до конца рабочего дня предстояло перекочевать в корзинку для мусора. Обвел рукой и другие пачки документов. Трудно, знаете ли, совсем управляться. Говорят, все изменится, как только у нас установят компьютеры, но в этом году мы на них не рассчитываем.
На следующей неделе я возвращаюсь в университет.
Тони наклонился вперед, пристально посмотрел на Оустера. И я надеюсь, в учебе вы проявите должное усердие. Это суровый мир, сынок, и требуется приложить немало усилий, чтобы занять в нем достойное место. Через пару дней после визита Гомера Оустера Бьюик устроил очередное светопредставление. Случилось это в ясный солнечный день, но зрелище все равно получилось впечатляющее. И тревоги Кертиса, что их застанут врасплох, оказались напрасными. Температура в гараже за пять дней, упав с 75 до 58 градусов, с 23,9 до 14,5 градуса, ясно показывала, что Бьюик опять что-то готовит, и все патрульные, свободные от службы, жаждали подежурить в будке. Каждому хотелось, чтобы Бьюик выдал что-нибудь новенькое именно на его дежурстве. В этой лотерее счастливый билет выпал Брайану Коулу, но все патрульные почувствовали свою сопричастность с происходящим. Брайан вошел в гараж «Б» в 2 часа дня посмотреть, как поживают Джимми и Розалин. Песчанки прекрасно себя чувствовали. Розалин закусывала, а Джимми крутил лапками колесо. Но, всунувшись в кабину, чтобы проверить, достаточно ли в резервуаре воды, Брайан почувствовал гудение, мерное, низкое, от которого глаза пульсируют в глазницах, а пломбы вибрируют в зубах. Более того, в гудении слышался какой-то, пусть и бессловесный, шепот. А по приборному щитку и рулевому колесу начало медленно распространяться пурпурное сияние. Помня о Эннисе Раферти, который чуть больше месяца назад отбыл в неизвестном направлении, патрульный Коул скоренько ретировался и из кабины Бьюика, и из гаража. Но никакой паники не испытывал. Достал из футляра видеокамеру, зарядил кассету с чистой пленкой, установил на треногу, проверил встроенные часы, время они показывали правильно, батарейки, горела зеленая лампочка. Поставил треногу у одного из окон, нажал кнопку «Рекорд», дважды посмотрел в видоискатель, дабы убедиться, что видеокамера точно нацелена на Бьюик, направился к зданию, щелкнул пальцами, вернулся в будку. На полке лежал маленький мешочек с дополнительными приспособлениями для видеокамеры. Среди них имелся и светофильтр. Брайан установил его на объектив, не потрудившись нажать кнопку «Пауз». Большие тени от его рук на какое-то время закрыли Бьюик,
Потом автомобиль появился вновь, но съемка продолжалась словно в глубоких сумерках. Если бы кто-то наблюдал за ним, скажем, какой-нибудь Джон Кью, интересующийся, как тратятся деньги налогоплательщиков, он бы никогда не догадался, как быстро билось при этом сердце патрульного Коула. Он и боялся, и волновался, однако внешне никак не проявлял своих чувств. Когда имеешь дело с неведомым, полицейская выучка может принести немало пользы. Так или иначе, об одном он забыл. В кабинет Тони его голова всунулась в 7:03.
«Сержант, я уверен, с Бьюиком что-то происходит».
Тони оторвался от блокнота. Записывал тезисы речи, которую ему предстояло произнести на симпозиуме, организовываемом этой осенью управлением ПШП.
«Что у тебя в руке, Брай?»
Брайан посмотрел на свою руку и увидел, что держит резервуар с водой из клетки песчанок.
«А, черт!» — вырвалось у него. «Возможно, вода им больше не понадобится».
20:03 патрульные, находящиеся в здании, уже отчетливо слышали гудение. Под крышей оставались немногие. В основном они стояли у окон обоих ворот в гараж «Б», плечом к плечу, бедром к бедру. Тони, увидев это, задался вопросом, приказывать им разойтись или нет, и решил, пусть смотрят. За единственным исключением.
«Арки!»
«Слушаю, сэр. Я хочу, чтобы ты пошел на лужайку перед зданием и покосил ее».
«Я косил ее в понедельник?»
«Знаю. Видел тебя из окна кабинета.
Но хочу, чтобы ты покосил ее снова. Вот с этой штуковиной в заднем кармане».
Он протянул Арки портативную рацию.
«Если на нашей подъездной дорожке появится кто-нибудь из тех, кому не следует видеть 10 патрульных, прилипших к окнам гаража, будто внутри проводится тараканья бега, дай знать. Понял?»
«Да, сэр, будьте уверены».
«Хорошо. Мэтт?» «Мэтт Бабицкий, быстро ко мне!»
Мэтт подбежал, тяжело дыша, красное от волнения. Тони спросил, где Кертис. Мэтт ответил, на патрулировании.
«Передай ему, пусть возвращается на базу, код Д, но ехать медленно, понял?»
«Так точно, код Д и ехать медленно».
Под медленной ездой подразумевались выключенные сирена и мигалки. Кёрт, безусловно, выполнил эти условия, но вернулся в расположение взвода без 3:15. Никто не решился спросить, с какой он мчался скоростью. Однако, сколько бы миль ему не пришлось отмахать, прибыл он целым и невредимым и до того, как начался беззвучный фейерверк. Первым делом снял видеокамеру с треноги. До окончания фейерверка видеозапись делалась глазами Кертиса Уилкокса. Пленка, одна из многих, хранящихся в кладовой, сохранила все, что было видно и слышно, в том числе и гудение Бьюика, которое становилось все более громким. Кёрт запечатлел и большой термометр, красная стрелка которого опустилась чуть ниже отметки 54, 12,2 градуса. Пленка сохранила голос Кёрта, попросившего разрешения войти и проверить, как там Джимми и Розалин, и незамедлительный ответ сержанта Скундиста «Не разрешаю», сказал, как отрезал, не оставляя места для возражений. В 3:08:41 пополудни, это время при просмотре значится в нижней части экрана, сияние, напоминающее яркий восход, начинает пробиваться сквозь ветровое стекло Бьюика. Поначалу его можно принять за техническую неисправность видеокамеры, оптическую иллюзию или даже отражение непонятно чего.
Энди Калучи.
«Что это?»
Неопознанный голос.
«Энергетическая волна или...»
«Энергетическая волна» — термин из «Стартрека». Кертис Уилкокс. «Все, у кого есть темные очки, наденьте их. У кого их нет, отойдите, это опасно. Мы...» Джеки О'Хара. предположительно.